Новая жизнь. Беседа номер 308. Здравствуйте, спасибо, то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рав. Доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, рав. Лайтман. Здравствуйте. Здравствуйте, Ницо Мазоз. Здравствуйте. Эту беседу мы ведем в рамках цикла бесед «Я и природа». Мы и природа, мы и люди живем внутри большой системы природы, и для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше, мы в этой серии бесед всматриваемся в то, что происходит вокруг нас, в природе, и стараемся научиться разным хорошим вещам для нашей жизни. Если наша жизнь будет совершенной, то нам бы нечего было учиться, но если немножко менее совершенно, видимо, есть на что смотреть, есть что учить и сделать выводы и применить их в системе взаимоотношений между нами, людьми. Это то, что мы будем делать сегодня. Оставайтесь с нами, мы выходим в путешествие в самом начале. Ницца, пожалуйста. Итак, мы отправляемся в очень увлекательное мифическое путешествие. Мы хотим выйти за рамки известной нам природы, которая окружает нас, неживые растительные животные, и коснуться менее известных границ Вселенной. Почему мы это делаем? Потому что подход, о котором мы говорим, интегральный подход, уделяет внимание отношениям между людьми и всем остальным. И с этой точки зрения мы хотим смотреться во Вселенную для того, чтобы понять процессы, которые происходят там, для того, чтобы понять нечто, что-то для нашей жизни, понять законы и порядок, существующий во Вселенной, научиться от него. И так отправимся во Вселенную. Может быть, дадим сначала определение, что такое Вселенная. Вселенная — это совокупность, которая состоит из материи и энергии, и они составляют всю реальность, включая космос и время. Это определение Вселенной. Мы знаем, что Вселенная динамична, там постоянно происходят какие-то процессы, случаются какие-то события. Естественно, теория Большого Взрыва относительно новая теория, которая распространена за последние годы, где речь идет о процессе, проходящем с какого-то момента, и после этого взрыва начала Вселенная расширяться и охлаждаться, и распространяться. И это та Вселенная, в которой мы сегодня живем. Может быть, первый вопрос о Вселенной общей. Чему можем научиться на примере тех процессов, которые происходят в течение миллиардов лет во Вселенной? Чему можем научиться в течение этого длительного динамичного процесса в нашей жизни? Прежде всего, когда мы исследуем что-то, мы должны определить, кто исследует. Исследует человек, который также является частью природы, частью Вселенной, частью системы. И прежде всего нужно понять, какие средства у нас есть для исследования. И здесь мы допускаем первую ошибку, когда думаем, что мы способны исследовать природу. Проблема прежде всего в том, что мы часть природы, и часть довольно-таки ущербная, очень субъективная. То, что нам хорошо, мы высоко оценим. То, что нам плохо, мы наоборот принижаем. Это происходит подсознательно. Мы очень ограничены в наших органах чувств. Мы не знаем и невозможно знать, где наши чувства допускают ошибку, искажения, и чувства, и аналитическая система, система анализа, сравнения. У нас нет возможности ничего об этом знать, потому что нам не с чем сравнивать. По крайней мере, то, что мы готовы осознать нашу ограниченность, это уже хороший результат. Нет ничего абсолютного в том, что мы делаем. Абсолютную истину мы не узнаем никогда. Потому что если мы можем что-то изучить, то только лишь то, что находится под нами. Не живую растительную, животную природу, которая находится на низшем уровне развития, чем мы. И его, и их эти уровни частично мы можем изучить. В то время как сами себя мы не можем изучить, потому что все, что мы изучаем, можно изучить с более высокой ступени, чем сам объект исследования. И тогда мы можем понять его источник, причину, суть. И себя самих мы не знаем, потому что наш источник находится выше нас. Это высшая программа, причины, которые мы не постигаем. И, следовательно, нельзя сказать, что человек знает себя, не говоря уже о человечестве. Поэтому этот мир, который состоит из неживой растительной, животной природы и человека говорящего, мы можем, не можем осознать, во-первых, потому что мы не знаем себя. Даже психология — это не наука. Мы отдаемся в этом отчет. Потому что человек всегда будет по знакам вопроса. Мы видим результаты чего-то на себе, реакции. И их мы изучаем только очень ограниченно и предвзято, необъективно. Тем более, когда мы хотим подняться на еще более высокий уровень природы, которая создала нас, и еще выше программы творения, потому что мы видим на примере разных событий по мере нашего развития, что законы природы находятся в единой системе, интегральной, как мы говорим. И эти силы действуют на основе какого-то процесса. Они задействованы некой общей программой, которую мы не знаем, и мы также находимся под влиянием той же программы. Если неживой растительный и животный уровни реализуют программу инстинктивно, когда силы природы задействуют их, то у нас имеется ощущение того, что мы задействованы. Кроме того, ощущение того, что мы сами как бы действуем самостоятельно. Если мы из этих двух подходов могли бы правильно научиться правильному подходу к исследованию природы, то мы бы, может быть, достигли каких-то результатов. Но наука, в принципе, этим не занимается. Потому что у нас там нет подходящих инструментов. Поэтому мы что-то видим, что-то исследуем. То есть мы наблюдаем происходящее. Это, по сути, наше исследование. Наблюдаем происходящее, собираем наши наблюдения, и из этого мы составляем систему знаний, которая называется наука. Мы чем-то влияем, то есть есть возможность повлиять на какие-то явления, состояния в неживой растительной животной природе. И мы наблюдаем реакции. Еще раз, если не принимаем во внимание, что мы субъективны, мы видим эти реакции, мы описываем эти явления, то эти знания не дают нам многого, потому что, видя, мы видим в наших органах чувства неограниченные. И эти органы чувств, Как мы видим на примерах неживой растительной и животной природы, насколько они ограничены, и не видим ничего выше или ни по ширине, ни в других параметрах, ни даже в трехмерном пространстве. Трехмерное пространство — это наше восприятие сосредоточения времени. Мы видим, что так вращается вокруг нас, на основе этого мы строим наше отчисление времени на основе каких-то космических явлений. Но это очень субъективно. И то, что мы хотим вдруг познать Вселенную, это действительно несерьезно. Это совсем несерьезно. Почему-то человек думает, что он большой, как маленький ребенок. Человек думает, что он способен. Мы всего-навсего используем силы природы, которые даны нам. Мы как-то собираем, комбинируем и получаем то, что у нас есть. Наше использование природы не очень далеко от того времени, когда человек взял палку и начал что-то строить или что-то разбивать. У нас есть немножко другая палка сегодня. Андронный коллайдер или что-то такое. Но принцип остался прежним. Как маленький ребенок хочет каждый предмет попробовать на вкус или осязать, попробовать его на ощупь, так и мы поступаем. И наша ограниченность, мы даже не даем себе отчет в том, насколько мы ограничены. А природа, так или иначе мы видим, что это намного более широкое и глубокое явление. И насколько, в какой мере, мы не знаем. Мы не можем проникнуть в различные измерения выше. Мы не можем выйти из рамок трехмерного восприятия пространства, из рамок времени движения места. И сейчас мы начинаем отдавать себе отчет в том, что во Вселенной есть какая-то темная материя или другие виды энергии, но мы не чувствуем эти вещи. Мы принимаем это как результат чего-то, что мы исследуем, и видим, что здесь должно быть еще что-то дополнительное, лишь мы его не чувствуем. Здесь есть еще силы, но откуда они берутся, и что они делают, и каковы взаимоотношения между ними, мы не знаем. Но каким-то образом, как следствие следствия, можем это постигать. И исследуя, постигая то, что мы способны постичь, мы это делаем в наших пяти органах чувств. Потому что в конце любого опыта, исследования находится человек с его пятью органами чувств и с его собственными разумом, чувствами, воображениями, с его возможностью создавать разные модели и на их основе строить общую модель Вселенной, то, естественно, что все эти формы очень ограничены. Мы не знаем ничего. Это все равно, что маленькая черепаха, которая вышла со своего места, сделала несколько шагов в течение тысяч лет, может быть, даже полмиллиона лет, неважно, но сделала несколько шагов и пока что находится вокруг своей норки, откуда немножко вышла. Она не может пока что знать ничего. Проблема в том, что чем больше долится, то все равно не узнает, потому что прошло достаточно лет. И если пройдет еще миллион лет, допустим, в нашем развитии, неважно сколько, то мы в таком состоянии, как сегодня, не узнаем ничего в дополнение о сути. Не в количестве. В количестве мы можем собрать в науке бесконечное количество фактов, данных. Но обработать эти данные так, чтобы это нам дало общую картину, мы не сможем, потому что, опять-таки, выучить вещи в том виде, как они есть, можно только работая на более высоком уровне, имея чувства и разум или еще что-то, что мы не знаем. Мы, в конце концов, состоим из разума и чувств, они должны быть выше. Нужно быть независимым от трех осей, независимыми от времени, от места, независимыми от наших чувств и разума, подняться над ними, рассматривать эти вещи так, как будто мы не люди, тогда мы сможем понять, кто такие люди. И здесь нам требуется новая наука. Не просто так мы сегодня чувствуем и отдаем себе отчет в том, что наука также испытывает кризис. И почему? Действительно чудо. Есть достаточно средств. У нас есть такие большие инструменты. Телескопы мы уже запускаем на орбиту, как Хаббл или другие. Мы делаем микроскопы огромные и можем видеть и измерить, изучить части частиц. И мы строим и вкладываем в это миллиарды. Но мне не кажется, что это нам чего-то добавляет. Настолько, что мы даже смеемся над наукой.
То
ученый — это любопытный человек, который нашел в себе хорошую специальность. И он свое любопытство удовлетворяет нашими деньгами, которые мы ему платим за его профессию. Настолько мы не серьезно относимся к науке в данном, тем более, что наш эгоизм, наш характер абсолютно портит науку, потому что каждый пытается получить какую-то выгоду или навязать сомнения другим. И если мы вернемся ко Вселенной, люди, которые изучают Вселенную, у них возникает внутреннее ощущение того, что Вселенная — это мысль, программа. Прежде всего, естественно, что вся эта система — это единая система. Все ее части связаны друг с другом. И так оно и есть. Даже судя рациональным разумом, если это вышло из одного источника после Большого Взрыва, то, естественно, далее это начинает распространяться и двигаться в разных направлениях, создавая разные явления, но согласно законам, существующим там, потому что не может быть такого, что произошло бы вне закона. Если мы взрываем бомбу, или неважно, что делаем, там тоже есть законы. Силы действуют и дают свои результаты. Конечно, здесь то же самое. Результаты этого большого взрыва подчиняются законам, взаимосвязи между частями, взаимосвязям сил, и все это составляет одну замкнутую систему. Потому что если это вышло из одного источника, то, естественно, так и должно быть. И не просто так. Люди еще издревле начали рассчитывать свою судьбу по звездам и состояния, которые должны быть на Земле, погода, другие явления. Даже явления подземные или происходящие где-то в небесных телах на небе. То есть человек, опираясь на свой опыт, наблюдая небо тысячи лет и наблюдая, что происходит с людьми, с природой, с климатом на Земле, видит связь, и они построили разные таблицы. Результаты, будь то астрономия, будь то астрология и другие. Но в конечном итоге люди ищут связь, потому что и подсознательно, и сознательно нам понятно, что все это единая система. Развитие Вселенной мы видим, что это не то, что эти микрочастицы начали рождаться и распространяться в разных направлениях и так до сегодняшнего дня. Это мы так наблюдаем, мы так видим. Происходит ли так на самом деле, или это я, наблюдатель, так вижу? Это вопрос очень большой и открытый. Допустим, что да, так и есть. Скажем так, у судьи есть только его глаза. Но эти микрочастицы, которые начали распространяться, они начали также и собираться. Вначале это была какая-то энергия, которая начала с течением времени порождать разные тела, такие как облака, звезды. Рядом с звездами, со звездами еще другие тела, которые вращались вокруг них. Называются планеты. И все эти части строятся на построении частей. Мы видим, что с одной стороны есть разделение, а с другой стороны есть соединение частей. Две тенденции действует не одна против другой, а единовременно. Тенденция распространения призвана заполнить Вселенную. В начале Большого Взрыва было создано, прежде всего, само место, которое называется Вселенная. Это пространство, которое мы считали бесконечным. Мы просто так говорим, потому что мы его не видим. Это все равно, что я смотрю в яму, и у нее нет конца, я своим глазом без очков вообще, даже не вижу на 2 метра вглубь, так она для меня уже бесконечна сейчас. Для кого-то большего, там больше. И здесь вопрос, действительно ли происходит так, что Вселенная расширяется, или она расширяется в нашем восприятии? Это мы всегда должны добавлять. Наша проблема в том, что в каждом измерении мы не добавляем фразу «согласно восприятию человека». И дальше, когда есть тенденция заполнить созданное пространство, в которой прорвалась энергия, начала создавать части и начала действовать общая программа, мы видим, что развитие материи в том, что микрочастицы, части собираются вместе в большие тела, между ними есть формы взаимосвязи, как бы негативные и позитивные, негативные и положительные. Но это мы так говорим в нашем лексиконе. И пока что весь процесс динамичен, происходит с с огромной скоростью. Для нас это огромная скорость. Когда-то мы думали, что это бесконечная скорость. Сейчас считается, что мы можем измерить. Когда-то считалось, что излучения не могут пройти сквозь твердые тела. Сейчас мы так не думаем. То есть очень сильно изменилось наше восприятие Вселенной, человека. И мы согласились с тем, что мы отказались от нашего якобы совершенного восприятия мира. Мы понимаем, что мы не понимаем, не видим, и наука, в свою очередь, отдалилась от религии, вышла из ограничений религии, это очень помогло. Был серьезный конфликт, который продолжался много лет, пока много сот лет, пока ученые вышли из лона религии, и до сегодняшнего дня мы чувствуем в разных подходах те ограничения, которые предписали церковники и другие священнослужители ученым. То, что не отвечало воззрениям религии, не принималось. Ведь откуда они взяли свои суждения? Взяли, потому что им было удобно так управлять народом и приводить все в порядок. Поэтому наше знание о Вселенной очень ограничено. А то, что мы в последнее время все же думаем, что эта Вселенная является лишь частью, постигаемой нами, даже если мы постигнем всю Вселенную, есть такие явления в исследованиях, которые говорят в пользу того, что есть еще параллельная Вселенная, несколько параллельной нашей. Мы видим, что без этого мы не можем решить наши уравнения. Поэтому мы должны принимать все это в расчет. И между этими Вселенными есть связь, вход и выход, но на более высоком уровне, который окружает нас и не находится в ареале нашего восприятия. Но это должно быть так, потому что иначе это не увязывается с тем, что мы видим, знаем и исследуем. Это то, что можно сказать. Мы, естественно, ищем жизнь на тех небесных телах во Вселенной. Никто не может знать, есть или нет, кто и что. Я считаю, что нет. Я считаю, что земной шар — это единственный несчастный, на котором есть жизнь, и его постоянно загрязняют, населяющие его, наполняющие его неживой растительный, животный, человеческий уровень. И как было бы хорошо, если бы на нем была только зелень или немножко животных. А если уже будет немножко людей, то это плохо. Но это явление совершенно уникальное. Все дают себе в этом отчет, потому что должно было быть сочетание очень особенное разных параметров, разных сил природы, что позволило объединиться всем этим микрочастицам именно таким образом, что они начали, приобрели особенное свойство размножения, развития. Это совершенно иной уровень, чем в любом другом месте во Вселенной.
אנחנו רואים על המערכות מיוחדות שיש סביב
Мы видим, какие особые системы есть вокруг Солнца и Луны и другие планетные системы, которые существуют вокруг Солнца, и планеты, которые существуют вокруг других звезд. Интересно, что насколько эти системы сложны и влияют друг на друга. Люди, которые наблюдают много лет небо, они видят разные признаки, эти признаки верны. Но то, как влияет на нас даже Луна, мы не совсем знаем. Знаем, видим некоторые явления в медицине и других вещах. Но на самом деле это неизвестно. Конечно же, у всех этих сил есть множество, которое воздействует на нас, и их воздействие, влияние нужно все изучать. Влияние Вселенной огромно, но оно настолько велико и скрыто от нас вследствие нашей ограниченности. Здесь нет ничего скрытого в природе, все зависит от того, кто исследует. И действительно жаль, что мы не уделяем этому достаточного внимания. Мы могли бы знать гораздо больше о Вселенной, ее влиянии даже, о влиянии Луны, насколько она влияет на нас. Мы не знаем даже насколько изменяется уровень мирового океана под воздействием Луны, ее влияние на воздух, на наши заболевания. Я думаю, что человек стремится к вещам, которые он потом может использовать в производстве, на войне. Ему это стоит знать. Но вещи, которые где-то там вращаются, близко, далеко, которые я не могу подчинить своему контролю, к этому мы не стремимся и не уделяем этого достаточно ресурсов, поэтому мы их не изучаем достаточно. Именно, кстати, в прошлые эпохи этому уделяли гораздо большее внимание. Что еще сказать о Вселенной? Если мы посмотрим на галактику, в которой мы находимся, Млечный Путь, есть у него 6 излучин, мы находимся в конце одной из них. Что можно видеть? Я вижу, что исследуют всю систему взаимоотношений между разными звездами и звездными системами. Система там, кажется, подчиненная какому-то порядку. Постоянно движется. Да, поэтому, согласно этим системам, мы можем ориентироваться в море и везде, куда мы вылетаем за пределы земного шара или находимся где-то в середине, в глубинах моря. Только по звездам можем ориентироваться. Это незыблемая основа, относительно которой мы можем определять свое свое расположение и время. Один из серьезных законов, который сказал человек, это закон всемирного притяжения. До того, как он был раскрыт, мы не всем понимали, что нас удерживает. Что это за закон? Как мы можем посмотреть на него? Никто не знает. Природу этого закона мы не знаем. Причину, почему есть притяжение. Мы не знаем. Мы лишь изучаем явления, но в природе мы никогда не знаем истинную причину. Мы изучаем только последствия, явления. И это и есть вся наша наука. Почему это сладкое, почему это такое, это мы не знаем. Как сделать, чтобы это было слаще или кислее? Это мы умеем. Мы умеем использовать силы. Как использовать силы более-менее? Чем ближе это к нам, в радиусе нашего восприятия мы это изучили, но природу, причину явления мы не знаем. Это не проблема. Наша ограниченность становится проблемой там, где мы раскрываем, что без знания всей системы мы не можем устроиться даже на маленьком земном шаре. Вот в чем чудо. Они живо растительные животные существуют, у них нет вопроса, жить, не жить. Они инстинктивно не оказывают влияния на окружающую среду, а находясь в рамках окружающей среды, умеют там найти для себя оптимально выгодное положение. Минимум затрат энергии, максимум результат. Это так, как природа обеспечивает все существование. Так и мы и действуем. Но человек не может так себя вести. Он стремится изменить окружающую среду, изменить других людей, и поэтому он обязан учиться и открывать эти явления для себя. Это побуждение является внутренним, оно заложено в нашей природе. Мы просто обязаны обеспечить себе количество информации и возможностей и тому подобное. Кроме того, проблема в том, что мы настолько жаждем, в конечном счете, знать, для чего мы живем, что мы вновь и вновь и вновь возвращаемся в космос. Там источник нашего рождения. Здесь, на поверхности Земли, Земля и все, что на ней, это результат. Но на самом деле мы пришли оттуда, из космоса. И там наш источник. Как мы можем узнать о себе, если мы не узнаем этот источник, не познаем эти силы, причину, которая в конечном счете сформировала земной шар и все его наполняющее, включая человечество? Это проблема. Если бы мы обратились к этому, то мы бы смогли развиваться, могли изучать, но вместо этого мы смотрим вниз на эту маленькую землю, как дети в песочнице, кто лучше, кому выгоднее, кто за счет кого, вместо того, чтобы развиваться вне песочницы. И это проблема. Человечество, великое, мудрое, совсем не обращают внимания на космос, где мы могли бы найти все наши основы, источники. Мы бы раскрыли в этих пространствах силы, я бы сказал, и небесные тела, которые мы не можем увидеть, это не совсем материальное, они состоят из другой материи. Это антиматерия или другие формы. Это проблема. Но мы исследуем Вселенную. Да. Но мы не придаем этому достаточного значения. И свое будущее возлагаем на победу в каких-то гонках на Земле, кто сильнее, кто богаче, кто так, кто иначе. И наше развитие не идет в направлении познания природы, раскрытия ее в своей цельности, знать, что мне не хватает, чтобы ее раскрыть. Я могу думать, что Вселенная это абсолютно отдача, и вследствие этого она создала все, породила все и приводит все в порядок, дает в конечном счете соединением своих сил такие явления, как растительная, животная, говорящая природа. Она развивает материю до качественного уровня, особенного. Когда вдруг материя начинает задавать вопросы о себе и о той силе, которая создала его. Откуда я, что я? Мы также знаем, что если есть кто-то действующий, то мысль действующего заложена в его произведении, его деятельности. Поэтому у нас есть реакция с его стороны. Мы не прилагаем достаточно сил, достаточно внимания для, не уделяем для того, чтобы изучить воздействующего на нас. Мы раскрываем, что мы задействованы. Чем больше мы изучаем человека, мы видим, что у нас нет никакого как бы свободного выбора, у нас нет никакой свободы вообще в наших действиях. Все определено инстинктами, соображениями выгода или проигрыш. Формула простая. А здесь проблема в том, что как мы можем знать о Вселенной, о развитии Вселенной, о процессе, который мы прошли, если мы... Я слышал от своего ученика, который работал в Швейцарии в андроидном коллайдере. Помнишь его, да? Он сказал, что сколько было разговоров, когда его построили, это было так дорого, и по сравнению с этим, сколько американцы тратят деньги на то, чтобы поддерживать свою армию в Афганистане за неделю. Это и есть стоимость этого андронного коллайдера. То есть мы абсолютно не прилагаем усилия в то, чтобы познать природу. Почему я так сожалею об этом? Потому что чем больше мы осознаем природу, если бы мы распространяли эти знания в масс-медиа, не так, как сегодня. Сегодня где есть ученые, где есть вообще лекции, беседы о науке? Где это есть на телевидении? Как приготовить салат, испечь пирог? О чем говорится? Но если бы мы придали этому должное значение, то мы бы приблизились к познанию природы, то, чего нам не хватает. Мы бы поняли, что нам не хватает новых свойств, свойств отдачи. И тогда мы бы обретая свойства отдачи. Что такое свойство отдачи? Это силы. Отдача, кроме сил получения, которые у нас есть. У нас людей? Да. Если бы мы обрели свойства отдачи, то мы бы начали исследовать природу с иной стороны. Потому что сегодня мы изучаем природу только в силе получения. Что это значит? Наше свойство — получить, 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 что хорошо у меня. Так я живу, так я устроен. Так я подсознательно думаю, иначе я не могу думать. Я материал, результат развития неживой, растительной, животной природы. Как устроена материя? Как сорганизовать себя самым эффективным образом? Как оказывать противодействие тому, что мешает мне находиться в состоянии покоя и связи как можно более безопасной? И я постоянно думаю, как мне обеспечить свое существование самым удобным, безопасным образом по отношению к другим. Так ведет себя даже неживая материя. Затем растения начинают использовать окружение, потребляют полезные вещества из земли, кислород из воздуха. У него есть уже метаболизм. Он уже знает растения, как использовать окружение для того, чтобы расти за счет окружения. Затем животное, оно не только растет за счет окружения, но растет за счет растительной и животной природы. Животные поедают растения и других животных, и развиваются, и размножаются. И все это на фоне желания обеспечить, обезопасить себя как можно больше, отдалиться от того, что вредно, и приблизиться к тому, что полезно. И все это называется эгоистическая сила, сила получения, которая находится в каждом существе. Человек еще более. Он наслаждается тем, что он берет у всех, даже если ему не нужно, но по отношению к другим он становится толще, больше. Он отталкивает других, которые могут ему навредить, приближая тех, которые могут быть ему полезны. Соизмеряет себя не с тем, кто находится на малом расстоянии, а со всем миром и во всех времена. Его эгоизм очень-очень развит. И такое видение заложено в нашей внутренней программе. Когда мы всеми нашими органами чувств, я вижу то, что я хочу видеть, а не то, что на самом деле. То, что не относится к моей материальной жизни, к моему желанию получать, я не вижу. Не вижу. Есть вещи, которые не могут мне нанести ущерб и не могут принести пользу. Я не вижу таких вещей. Нейтральное для моего желания получать, я их не вижу. Я не могу их увидеть. Я не могу их распознать. То есть мы видим вещи только согласно пользе. Да, это как я концентрирую свой глаз на вашем стакане, и в этот момент я не вижу его стакан. Вот так. И что происходит у нас? Мы очень ограничены. Мы исследуем эти вещи, всю Вселенную и себя самих, и все, что у нас есть вокруг, пяти органами чувств, только в том, что меняется. Либо в сторону выгоды, либо в сторону проигрыша. Это нас очень ограничивает. Я не вижу, что происходит вне меня. Потому что я не выхожу из себя. Я все провожу через свою систему оценки, хорошо мне или плохо мне. Поэтому мы не наблюдаем множество явлений, которые здесь вокруг нас имеют место, как говорят ведьмы, черти. Ну, то есть, силы, я их не вижу. И во Вселенной нескольких форм Вселенной, может быть, параллельные, не вижу, не распознаю. Меня это не интересует. Это не касается, не соприкасается с моим эгоизмом, желанием получать. Если бы я увидел связь между моим успехом и чем-то, то я бы исследовал, я бы почувствовал, но я не вижу. Это потому, что у меня нет второй силы, силы отдачи. Я состою только от силы получения. Есть много вещей, которые мы не видим. У нас была бы большая польза, если бы мы их увидели. Разные явления природы или природные катастрофы. Мы не можем их предсказать заранее. Но если бы мы могли, это было бы очень хорошо для нас. Есть такие явления, которые, видимо, существуют. То же самое, как в случае с темной энергией. Мы думаем, что это существует, но не можем это увидеть и распознать. Но это уже имеет отношение к исследованию на ином уровне. Я говорю об отсутствии основного базового восприятия нас. Когда даже эту материю или эту энергию могли как бы рассчитать, а потом изучить. Я говорю о том, что мы даже не можем увидеть ни в какой форме. Даже как причину и следствие, одно исходящего из другого, какое-то явление. Если бы мы приобрели силу отдачи, силу выхода из себя, не быть ограниченными в разуме и в нашем эгоистическом желании, тогда мы действительно пришли к состоянию, где могли бы исследовать все вне нас, объективно. Как бы внешним разумом и внешним чувством. Тогда бы мы раскрыли, не знаю, как сказать, но целые миры. Могли бы восполнить всю картину, которую сейчас мы даже, то, что мы знаем о ней, мы ее видим искаженно. То есть мы как бы живем в каком-то футляре, который испытывает внутреннюю силу притяжения, и только ею он удерживается. Это мы видим чувством исследуемых. Там, внутри этого футляра, вся Вселенная наша, о которой мы говорим, что она бесконечна и велика, и настолько широка, это все находится в маленьком футляре нашего восприятия. А вне этого футляра? Пока мы не достигнем, не обретем иную силу, которая позволит нам выйти наружу, мы не знаем. У меня есть вопрос. Я стараюсь подумать о развитии науки, и я вдруг вижу в ваших словах то, что мы не должны создавать новые телескопы или новые коллайдеры. Вы говорите о нечто, чем-то совершенно ином. Что нам нужно? Какой прибор мы должны, чтобы у нас был, чтобы нам удалось исследовать и почувствовать окружающую Вселенную? Нам требуется новая программа для человека. И как природа устроила нас эгоистически. И в этом мы как животные. Мы не отдалились от животного уровня, а только построили несколько приборов для того, чтобы использовать их. И вместо палки у нас есть атомная бомба и тому подобное. Мы не продолжаем ту же самую тенденцию. Если мы хотим действительно выйти из футляра, этот футляр очень горек, как редька, в котором живет гусеница, и думает, что весь мир такой горький, как редька. Если бы мы приложили немножко более внимания и сил для того, чтобы обрести вторую природу, и постарались бы запрограммировать себя в двух формах природы. Прошлая природа, получающая, и настоящая, дающая. Тогда бы мы смогли действительно увидеть иную половину Вселенной, мира, может быть, миров. Мы говорили уже об этих параллельных Вселенных. И тогда бы мы видели и причину всего. Потому что именно когда мы изучаем природу дающего, там мы изучаем и источник жизни, и программу, а в противном случае мы ничего на себе не узнаем. Мы лишь разработаем еще несколько игрушек, технологий, и не более того. То есть технология, о которой вы говорите, она вообще, это внутренняя человека, внутренняя. И только человек без особых мудростей, которые мы построили нашим эгоизмом, а абсолютно на основе методики, которая дает силу отдачи, которая есть в природе, нам нужно ее только притянуть, чтобы облачилась в нас и создала в нас параллельную систему. Чем это поможет мне в повседневной жизни? Как это повлияет на меня, если мне удастся приобрести такую возможность, о которой вы сказали? Особенно кли. Инструмент. Во-первых, мы будем знать, как жить, для чего жить, как жить хорошо. Мы будем видеть общую картину, а не коротенький мрачный фрагмент. Мы приподнимемся до уровней совершенно иных. К ощущению жизни, к ощущению бесконечной жизни. Потому что две формы — это то, что вывело нас, выбило из нашей Вселенной, потому что Вселенная началась из двух сил, и мы, объединяя две системы, две силы отдачи и получения, ставим себя над ними и соединяемся с мыслью, с которой возникла Вселенная. Поэтому таким образом мы поднимаем себя к бесконечному состоянию, к вечному. Есть чем заниматься. Мы устроены таким образом, что мы в конечном счете развиваемся в направлении вопроса. Не только вопрос, о чем мы страдаем и тому подобное. В чем смысл жизни, что я так страдаю. А вообще, какова причина жизни? Что происходит дальше? Ответ на этот вопрос может дать только Вселенная, когда мы приподнимаемся над этим эгоистическим притяжением, которое нам пока что символизирует земной шар. Рабочее поле, где я могу развить в себе силы отдачи, где оно? Это я и Вселенная. Вы говорите, что во Вселенной есть сила отдачи. Она заложена там, нужно ее привлечь. Это я со Вселенной, это я и другие люди, это я и животное, это я и... Где? Это поле, это место, где я могу развить и усилить в себе силы отдачи. С контактами с кем? С людьми. А почему не со Вселенной? Нет. Это самая развитая часть Вселенной, самая развитая материя. Поэтому в контактах с ними ты можешь развить вторую половину, вторую природу. Именно. Я понял. То есть в контактах с другими людьми, которые являются самыми развитыми существами во Вселенной, я разрабатываю в себе все больше и больше силы отдачи. Тогда я открываю себе возможность видеть новые вещи во Вселенной. Да. Тогда ты делаешь новое открытие. Во Вселенной ты видишь все. Ты начинаешь силе отдачи, когда ты выходишь из себя, видеть все вокруг себя, на расстояние, ты видишь иное измерение. Эти измерения, километры или световые годы, все это не считается. Ты видишь, что без материи, над материей. Это очень любопытно, наше время закончено, но мы поговорим об этом в следующий раз. Спасибо большое вам, Рав Лайтман. Спасибо, Ница. Спасибо и вам, телезрители, то, что были с нами. Новая жизнь. Развиваем силы отдачи, раскрываем новые вещи. Всего наилучшего, до свидания.